Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Посвящена она будет большой политике. Большой-большой. Ну, начнем мы с того, что у нас на прошлой неделе произошло очередное выдающееся достижение в нашей внешней политике. Я уже начинаю удивляться. Собственно, такое впечатление, что пришло время собирать урожай. Но начну я с того, что в четверг я разговаривал с одним чрезвычайно информированным и очень грамотным человеком, я не буду его называть, который мне начал объяснять, что у него есть такая линия, да, вот такая вот все пропальщик. В общем, я это слово выговорить не могу. Вот. И я вообще не подозреваю, что это невозможно. И он пытался мне объяснить, что на самом деле ничего хорошего у нас нету. Я ему на это говорю, ну, ты посмотри, что происходит, какая прелесть, да. Трамп, соответственно, приглашает Путина. И там, выражаясь современным языком, троллит разного рода дебилов на G7. Что он, соответственно, зовет Путина, что теперь уже все понятно, что Путин должен там к ноябрю следующего года после американских выборов представить некие планы трансформации мира. И дальше, соответственно, будет новый Ялта и новый Бреттон-Вудс, в которых Путин будет участвовать. Говорил, да нет, это не так. Вот смотри, тут сейчас Лукашенко встречается с Болтоном, все сдает и так далее. Я ему на это говорю, ну подожди, ну так не бывает. Да, если человек собирается все сдавать, он не показывает козу тем же полякам, отказываясь к ним ехать на 1 сентября на так называемую годовщину празднования начала Первой мировой войны. Ну и так далее. То есть это на самом деле такая некоторая была сложная дискуссия, но самое главное, она происходила в четверг. А в пятницу утром вылезают сразу три новостных повода. Новостной повод первый. Макрон объявляет, что он приедет на празднование 9 мая следующего года, на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Напомню, что Вторая мировая война кончилась в сентябре. Вопрос, почему это так важно? А очень просто. Дело в том, что после того, как в 95-м году лидеры западных стран, включая президента Клинтона, встретили 9 мая на Красной площади, было принято решение на Западе, что отныне концепция Второй мировой войны состоит в том, что это была война свободного мира против двух тоталитарных диктаторов, соответственно, Гитлера и Сталина. И по этой причине ни в каких победоносных действиях России участвовать нельзя, памятники нужно убирать из Восточной Европы, потому что это памятники захватчикам, ну и так далее, и тому подобное. Мы видели этот процесс. Отметим, что тогда казалось, что он будет встречен на ура всеми. Уже последние годы мы обнаруживаем, что даже в Польше, у которой всегда были с Россией сложные отношения по понятным причинам, к идеям сносить памятники воинам-освободителям относятся, ну, скажем так, спорно. То есть довольно значительная часть населения и многие муниципалитеты отказываются это делать. Так вот, но дело не в этом, а дело в том, что на политическом уровне этот вопрос решался крайне жестко. На 9 мая не ездить, на 22 июня не ездить, эту тему обсуждать исключительно с точки зрения критики России, причем разного рода, да, Катынский расстрел, который на самом деле сделали немцы, а дальше, соответственно, изнасилование немцев Красной Армии, ну и прочий разный вот такой тяжелый бред. Но эта линия, она была очень жесткая, то есть никто из политиков первого уровня от нее не отказывался. И вдруг мы видим Макрона, который, собственно, вот эту вот линию тотального заговора разрушает. Это означает, что отныне либеральная модель истории в части Второй мировой войны и Великой Отечественной на этом заканчивается. Все. Вот этот, как сейчас принято говорить, фейк, или вот эту фальшивку протащить не удалось. Да, она есть в истории, ну, например, преподают историю украинским школьникам, там еще кому-то, но в общем и целом эта линия завершается. Все, этого больше не будет. И это принципиальная и очень важная вещь. Я считаю, что это совершенно замечательное наше достижение. Это наша внешнеполитическая победа. Дальше пункт 2. А бывший президент Польши, лауреат, простите за неприличное слово, Нобелевской премии мира, видный антисоветчик и глава профсоюза «Солидарность» Лех Валенса, видимо, вынырнув из некоторой, как злые языки говорят, алкогольной, значит, забывчивости, сказал, что нехорошо праздновать годовщину начала Второй мировой войны без России. Выглядело это фантасмагорически, никто не понял, что это значит, и вдруг неожиданно, практически одновременно пришла информация, что не приедет на этот юбилей президент Соединенных Штатов Америки Трамп. Теперь вопрос, а почему он не приедет? И тут мы вспоминаем, что за неделю до этого был замечательный саммит G7, на котором, если его так на него смотреть со стороны, который до безумия напоминал историю в стиле итальянской комедии Дель'Арта. То есть там премьер-министр Японии Абе играл роль Пьеро, то есть он был как бы отстранен, мизантропически смотрел на все, но не плакал, правда, ну, японец, да, самураи не плачут. А, соответственно, роль Арлекина, который лупит всех резиновой палкой по голове, за исключением итальянского премьера, исполнял Трамп. И делал это с чувством, с толком, то есть вот было видно, что ему это страшно нравится, и останавливаться он не собирается. Но главное, он все время толдычил одну и ту же фразу. Я хочу пригласить своего друга Вована. А при этом он это начал до того, получил отлуп, продолжил прямо на мероприятии и в конце сказал, что вот как бы на следующий год мы принимаем G7, я уж его точно сам приглашу, что вызвало дикое раздражение. Это кажется так, что все это смешно, но в реальности давайте смотреть, что от него требовали европейские лидеры. Они говорили, да ногой Трамп, мы привыкли, что Соединенные Штаты Америки у нас лидер. И мы хотим, чтобы ты снова стал нашим лидером, но только на тех правилах, которые нас устраивают. Вот предыдущего президента эти правила устраивали, и предыдущего тоже устраивали, а ты давай вот будь добр, вернись. А Трамп объясняет, что в нынешних условиях, в нынешней ситуации его это категорически не устраивает. Потому что изменилась ситуация, денег больше нету у Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки должны думать о своей экономике. Они должны свою экономику спасать и заниматься разными глупостями в лице, соответственно, разного рода идиотов, значит, которые сами зарабатывать не хотят, а хотят жить за чужой счет, Трамп не хочет. Но сама по себе ситуация, при которой Трампа затаскивают быть лидером, а он не хочет, она очень такая смешная и немножко показательное. Но самое главное другое. Трамп же говорит, если я лидер, слушайтесь меня. Я хочу Путина. А ему в ответ говорят, нет, ты лидер, то есть ты платишь, но правила будем писать мы, и нам Путин не нужен. Ну, у любого нормального человека в такой ситуации в глаза лезут на лоб. Ребят, или я не лидер, И тогда не приставайте ко мне с вашими деньгами. Или я лидер, и тогда слушайтесь, что я говорю. Нам нужен Путин. Ну, в общем, это то, что называется когнитивный диссонанс. То есть это внутренние противоречия. Грубо говоря, они сами не знают, чего хотят. Ну, или, если быть более точным, они, конечно же, знают, чего они хотят, но при этом очень четко понимают, что реализовать это, ну, как бы на практике они сами не могут, а Трамп может быть и может, ну, в реальности экономической не может, но у них имеются разные иллюзии. Но в этом случае он должен для них выдавать ресурс, как организационный, так и финансовый, непонятно совершенно зачем. В любом случае, скорее всего, ответ Трампа по поводу визита во Варшаву связан как раз с тем, что он решил им объяснить, что, ребята, отныне и навсегда международная встреча, которая, где много участников, не один на один, а крупная, считается первоклассной только в том случае, если там присутствует Путин. Если Путина нет, то встреча несерьезная, и я могу себе позволить на нее не приезжать. Нет, я могу там из любви к кому-то или по причине каких-то там еще вещей. Я могу попытаться на нее приехать, но я уже никаких гарантий давать не буду, потому что с точки зрения интересов Америки это не принципиально. Вот. Вот такая вот картина. И в этой ситуации, да, разумеется, можно, вот человек, с которым я разговаривал в четверг, и который там такие вот тоже мизантропические высказывал мысли, он мне говорил, ну ты подумай сам, ну это же европейцы, которых Трамп, он на них обиделся, он их презирает, и поэтому он к ним и не поехал, а Путин тут вообще ни при чем. Я на это отвечаю, что, к сожалению, если бы он к ним бы не поехал до того, то можно было бы сказать, что это он их презирает. Но поскольку он об этом объявил через несколько дней после того, как они на него наехали из-за Путина, его отказ приехать, ну, любой нормальный человек ассоциирует с Путиным. А поскольку я человек нормальный, то я по этой причине говорю, как это открыто и честно. Владимир Владимирович Путин на прошлой неделе совершил очередной феноменальный внешнеполитический прорыв. И этот прорыв является результатом многолетней и очень долгосрочной и такой кропотливой работы. И сегодня уже четко понятно, что вся внешнеполитическая жизнь мира укладывается в некий, ну, модное слово, и мне оно не нравится, потому что оно не русское, тайминг, а можно назвать это как бы периодичность некоторую. Как бы, в общем, смысл следующий. Уже понятно, что в ноябре 2020 года, сразу после выборов Трампа, когда он выиграет, а в общем в том, что он выиграет, уже ни у кого практически нет никаких иллюзий, сразу после того, как он выиграет, он будет разговаривать Си с Путиным на предмет того, какие у них мысли по поводу нового мироустройства, нелиберально. Что все, финансовый глобализм закончился. Он уже закончился в тот момент, когда Пауэлл под давлением Трампа понизил учетную ставку ФРС, хотя считал, что ее нужно повышать. Но это, ну, так сказать, по сути. А дальше надо это оформить. И вот оформление этого, оно займет некоторое время. Начнется оно в ноябре 2020 года, когда основные игроки обменяются своими мыслями по поводу того, как бы мир мог выглядеть. А, соответственно, дальше они должны где-то примерно к 2022 году подготовить согласованную позицию вместе. И после этого должна быть объявлена новая Ялта, Ну, или отдельно новые Ялты и новый Бреттон-Вудс, на который будут приняты новые политические условия, как будет функционировать мир, ну, условно, в следующие 50 лет. И, соответственно, как будет устроена мировая финансово-экономическая система в следующие 50 лет. Что-то можно сказать, что это будут макрорегионы, но там должны быть механизмы взаимодействия между ними, но и как бы то, что макрорегионы могут на своей территории, что не могут, дело в том, что это разделение же пройдет по-живому при всех раскладах, когда Восточная Европа переходит в Евразийский союз, и в этой ситуации там вполне могут быть достаточно мощные силы, которые будут этому активно сопротивляться. То есть я не исключаю, что будет гражданская война. Не у нас, а в странах Восточной Европы. Аналогичная картина может быть в остатках Евросоюза, потому что разрушение Бреттон-Вудской системы, которая неизбежна, оно вызовет резкое снижение уровня жизни и невозможность поддерживать вот все вот эти вот мигрантские диаспоры, которые образовались в Западной Европе, которые кучкуются вокруг мечетей, которые страшно агрессивные, которые активно закупают вооружение. К слову сказать, тут вот Украина маячит. Вот. И не исключено, что эти группы, они будут очень сильно влиять на состояние дел в Западной Европе, и тут как бы будут очень большие проблемы, чтобы не сказать, что ситуация будет, ну, просто дико опасна. А у меня есть по этому поводу разные мысли, как бы все это могло бы выглядеть. Это очень сложная картина, потому что она должна опираться на анализ совершенно колоссального количества факторов, многие из которых, в общем, априори непонятны. Вот. Так вот, соответственно, как будет выстраиваться эта конструкция в разных странах, это необходимо обсуждать в том смысле, что великие державы, победительницы мирового глобализма финансового, они должны определить, что можно, а что нельзя. То есть, грубо говоря, если остатки либеральных групп будут устраивать массовые демонстрации или там раскачивать ситуацию, то водометами их разгонять можно, а пулеметами нельзя. А вот если аналогичные штуки будут устраивать мигранты вооруженные, то их можно расстреливать из пулеметов. Ну и так далее. То есть это будет длительный, достаточно сложный процесс утрясания основ. Я напомню, что в рамках Ялтинской конференции Восточная Европа попадала под Советский Союз, и там, к слову сказать, порядок устанавливался совершенно разными методами. Но он виден до сих пор. Вот, вы знаете, это удивительная совершенно штука, но если посмотреть опрос населения в Польше по склонности к либеральным или консервативным взглядам, то до сих пор видна граница Российской империи. То есть поляки, которые живут на востоке Польши, куда более консервативны, чем те, которые живут на западе. А если мы посмотрим нынешнюю ФРГ, хотя от объединения уже прошло 30 лет, то удивительно то, что ГДР по-прежнему является оплотом, ну, как бы поддержки социальной политики и сильно более жесткой по отношению к нарушениям консервативных ценностей. В частности, на территории бывшей ГДР практически нет мечети. Именно это позволило мне высказать гипотезу о том, что в результате резкого падения уровня жизни населения по итогам кризиса начнутся очень серьезные проблемы между мусульманскими общинами и местным населением, причем в результате на территории Западной Германии бывшей образуется такая чересполосица, где в каждом муниципалитете своя власть, либо исламская, либо, значит, старая, условно говоря, христианская, хотя тут сложно, потому что север Германии протестантский, вот Бавария только католическая. А в ГДР нет, этого не будет, и там, соответственно, мусульманских анклавов не будет. И дальше будет некая линия фронтира на первом этапе по бывшей границе ГДР и ФРГ, а дальше она будет сдвигаться на запад, в который как бы, ГДРовские немцы будут вычищать вот этот вот исламский фактор с территории. И методы, которыми они это будут делать, ну, я вот не уверен, что они будут достаточно гуманными. Ну, тут, впрочем, можно на эту тему рассуждать и возвращаясь к базовой теме, именно на прошлой неделе стало понятно, что сохранить старую политическую модель не получится. Можно много разговаривать о том, что Путин об этом сказал еще в июне месяце, собственно, первым. Он сказал о том, что... Он сказал о том, что Бреттон-Вудская модель закончилась. Отмечу, что даже в самом термине Бреттон-Вудская модель уже есть некоторый идеологический спор. Дело в том, что официальная мейнстриновская экономика утверждает, что Бреттон-Вудская система закончилась в 1971 году, когда был отменен золотой стандарт по доллару. А какое отношение имеет золотой стандарт к Бреттон-Вудским институтам, МВФ, Мировому банку и ВТО? Какое он имеет отношение к модели доминирования доллара, который сегодня имеет место быть? Это они, эти люди не говорят, но это принципиально важная идеологическая модель. То есть человек, который произносит слова «Бреттон-Вудская система», это означает, что он чужой, не либерал. А слова Путина о том, что Бреттон-Вудская система умерла, совершенно четко показывает, что, во-первых, он это говорит не в либеральной парадигме, а во-вторых, что он демонстрирует, что в рамках этой нелиберальной модели эта система, принятая в 1944 году и с 1991 года доминирующая по всему миру, закрывается. Отметим, что буквально там через два месяца об этом начал говорить Макрон. И таким образом, в самое ближайшее время мы увидим, что начнут рассыпаться крупные структуры внешнеполитические разных стран, объединительные, но выстроены в рамках вот этой вот парадигмы финансового глобализма. Почему? Потому что разрушение источника дохода, а все они существовали на тех деньгах, которые создавала Бреттон-Вудская система, неминуемо увеличивает внутренние конфликты. Это не значит, что я считаю, что там НАТО или Евросоюз обязательно распадется в ближайшее время. Нет. Но политика Трампа в отношении G7 и все остальные процессы, которые я описал, они однозначно показывают, что мы подошли к ситуации, когда сохранение старой системы отношений становится невозможно. И это ключевой аспект, определяющий наше ближайшее будущее. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. У микрофона Михаил Хазин. Продолжаем нашу сегодняшнюю передачу. Принципиально важная вещь. Если Путин одержал серьезную победу на внутреннем на внешнем фронте, то ему пора обратить внимание на внешний, на внутренний. Вот это как бы тяжелый случай, я стал заговариваться. А, значит, еще раз. Он одержал победу на внешнем фронте, и сейчас пришло время обратиться к внутреннему. Что можно сказать про внутренний фронт? Ситуация очень сложная. Вот почему. Дело в том, что в реальности вся система управления российского государства построена так, я сейчас имею в виду внутреннее управление, что президент не в состоянии ее контролировать. А в прежние времена, например, в 90-е годы, существовало большое количество институтов, которые были завязаны, на президента. Была Академия государственной службы, подчиняющаяся президенту, были юридические институты, было еще чего-то, но... Где-то, начиная там с 2000-х годов, кстати, с приходом Путина, в рамках упорядочения все эти институты были из-под президента выведены. И сегодня выясняется, что президент, в отличие от внешней политики, которой он может заниматься сам, практически не в состоянии делать ничего самостоятельно. То есть все институты, все назначения, вся остальная деятельность контролируется правительством или какими-то другими органами. Президент ничего не может делать непосредственно. Но я привожу пример. Значит, максимального успеха на почве, ну, условно говоря, внутри СНГ-вском, которого мы добились, это было создание Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Сделал это Сергей Глазьев. И что же мы видим? Что Сергей Глазьев был немедленно либеральным правительством отстранен, на его место был назначен Христенко, который знаменит своей лютой ненависти к любой содержательной и созидательной деятельности, и который разрушал все конструкции, которых только он касался. Но я уже не говорю про то, что он начинал с приватизации. А он был руководителем Челябинского КУГИ, Комитета по управлению госимуществом. То есть, иными словами, как только вдруг где-то какой-то человек совершает некоторое позитивное действие, либеральная команда его немедленно съедает. А еще один пример. В июне прошлого года на Санкт-Петербургском экономическом форуме Алексей Кудрин, которого теоретически вообще не заподозришь в том, что он не либерал, тем не менее произнес фразу о том, что надо бы немножко уменьшить ту дань, которую мы платим МВФ на поддержание ликвидности мировой долларовой системы. Об этом очень много раз писал Михаил Делягин, который объяснял, какие колоссальные суммы выводятся из бюджета, в результате чего российская экономика находится в постоянно обескровленном состоянии. А в ответ на это руководитель МВФ жестко сказала, Кристин Лагард, жестко сказала, это плохая идея, и тема тут же умерла. И президент ничего не может сделать, потому что ни министр финансов, ни председатель Центрального банка напрямую ему не подчиняются. Он их теоретически может уволить, но тут есть свои проблемы, потому что назначение министров происходит исключительно по представлению премьер-министра. Да, конечно, можно предположить, что если Путин будет давить на премьер-министра, то в этом случае он, конечно же, будет вынужден согласиться. Но ничто не мешает премьер-министру после этого создать такому министру такие условия работы, что тот ничего не сможет сделать. Или наоборот, как бы будет все время, у него как бы все будет из рук валиться. И при этом этот вот уровень, низкий и нижний, он абсолютно не контролируется ни президентом, ни его аппаратом. Чтобы было понятно, а отношение администрации президента с правительством соотносится следующим образом. Теоретически правительство пишет президенту отчеты о своей деятельности. Практически в администрации президента эти отчеты некому читать. Максимум, что они могут делать, это проверять их на соответствие датам. То есть, если президент дал поручение 3 дня, чтобы через три дня был ответ. Но содержательный контроль администрация делать не в состоянии. Последний раз, когда эта работа была поставлена, это было в 1997-1998 году экономическим управлением президента Российской Федерации, которому помогало контрольное управление, которое тогда возглавлял Путин, и государственно-правовое управление, которое тогда возглавлял Руслан Орехов. И мы тогда реально создали систему контроля. Дело закончилось тем, что по категорическому требованию руководства правительства где-то в апреле-мае, то есть сразу после того, как премьером стал Кириенко, экономическое управление было разогнано, лишившись практически всех своих руководителей. То есть, в общем, эта ситуация достаточно мрачная, она такая и грустная. Вот. И она, на самом деле, очень показательна. То есть, это история, с которой ничего не может сделать президент. Все говорят сейчас, а как же так, почему у нас экономический спад? Если мы, я уже много раз объяснял, почему экономическую политику нынешних денежных властей, которая определяется МВФом в рамках Вашингтонского консенсуса, она является вредительской. Но поскольку все практические институты государства контролируются этой командой, то любая попытка создать какое-то альтернативное мнение заканчивается крайне плохо. Я напоминаю, что было, когда появилась только мысль о том, что Глазьев может быть назначен председателем Центробанка. Какой волной, значит, грязи, лжи и прочего разного все либеральные СМИ, значит, сразу же взбухли. Удивительно похоже на то, как они, какой они устроили шум по поводу президентства Трампа. Удивительно похоже, как все либеральные СМИ, и у нас в том числе, до сих пор орут про то, что эта Россия в 2008 году напала на Грузию. При том, что официальное решение даже европейских политических структур, что это таки сделала Грузия. То есть, иными словами, они не просто лгут, они лгут вопреки установленным фактам. Ну, я уже не говорю там про дело Скрипалей, про дело Литвиненко и так далее и тому подобное. Кстати, про дело Литвиненко у меня была замечательная беседа с неким человеком, который много лет живет в Англии, и который, как бы, ну, очень так аккуратно и нашим, и вашим. Мне говорит, ну, я вот все-таки считаю, что тут, конечно, скорее всего, я говорю, что вот, к сожалению, люди в Англии, которые убивали Литвиненко, совершили очень большую и принципиальную ошибку. Какую? Я говорю, ну, ты помнишь эту цитату из фильма 90-х годов? Ты видишь суслика? Нет, и я нет, но он там есть. Я говорю, вот ты понимаешь, не может быть, чтобы в такой операции не было Березовского. И если официальная легенда о смерти Литвиненко, в ней Березовского нет, это четко означает, что она придумана. Он задумался, сказал, да, это действительно интересная мысль. А он знал Березовского и пошел, значит, думать дальше. Больше он эту тему не поднимал. Аналогичная ситуация с малазийским Боингом, про которого недавно было 5-летие его падения, и, соответственно, все либеральные СМИ орали-орали по пророссийскую вину, а официальные лица как в рот воды набрали. Что отсюда следует? Ну, официальные лица, они же чувствуют, куда ветер дует, и понимают, что можно и огрести, да, за откровенную ложь. Поэтому лучше помолчать. Вот они и молчали. А то, что, соответственно, все СМИ орали, да, разумеется, это все равно создает некоторый образ, да, все равно в истории очень трудно будет от этого отмыться, потому что все об этом говорили, все запомнили. Да, ложечки нашлись, осадок остался. Но, тем не менее, я думаю, что эти все ситуации еще раз нужно будет отыграть, но уже в правильном варианте. Но что делать в этой ситуации президенту? Он не может вот эту вот линию переломить в рамках тех полномочий, которые у него есть, за одним единственным исключением, а именно тотального увольнения всех. Что, как мы понимаем, невозможно. То есть можно уволить Набиуллину, назначить правильного человека, при этом мы понимаем, что этот человек на протяжении достаточно длительного срока будет заниматься тем, что будет вычищать всю команду. От зампредов до главспецов. Потому что все они выучены в рамках очень долго. Игнатьев и Набиуллина уже вместе были, ну, сколько там, ну, по крайней мере, лет 15. А, ну, собственно, можно сказать точно. Потому что Геращенко ушел в 2002 году. Значит, 17 лет. Вот это реальная проблема, которая у нас сегодня. Еще один вариант. Может ли президент влиять на регионы? Ответ. А как? Влиять на регионы можно только, ну, как бы, ограничивая поток денег к ним. Еще в 90-е годы, я очень хорошо помню, был большой конфликт, потому что команда Чубайса финансировала своих губернаторов и отказывалась финансировать пропрезидентских. Аналогичный конфликт был в 2000-е годы, когда замруководитель администрации президента, который отвечал за социально-политическую ситуацию, был Сурков, и он дико ругался с тем же Кудриным. Почему? Потому что тем регионам, которые с точки зрения Суркова вели себя правильно, Минфин денег не давал, и наоборот, тем регионам, которых Сурков ругал, Минфин деньги давал. Я тогда разговаривал на эту тему с Сурковым, и я ему сказал, что эту задачу решить невозможно без того, чтобы не создать, ну, хотя бы относительную независимость регионов от Минфина. И дальше я рассказал ему много разных историй, одну из них я тут вспомнил, а история следующая, она очень тоже показательно. Для того, чтобы у региона были внутренние источники денег, необходимо, чтобы там были свои банки, свои по происхождению, где бы местная элита могла держать деньги. И тогда можно финансировать свои проекты, свои задачи и так далее. Ну вот, например, да, вот еще старая история, которую я помню. Значит, в Калининградской области был банк СНБ, в котором все было хорошо. На момент, когда инициировали его банкротство, да, неважно, что в данном случае губернатор, скорее всего, эту ситуацию поддерживал, но на момент отзыва лицензии по аудиту активы превышали обязательства больше, чем на 300 миллионов рублей. А, соответственно, в процессе конкурсного управления неожиданно оказалась дырка в 1 000 000 000 рублей. И управление это осуществлялось Москвой. И в результате нету теперь в Калининградской области своего банка. И нету своих источников финансирования. И так во всех регионах. Более того, выводится даже, меняется структура госбанков, Сбера, например. И у нас имеются области вполне серьезные, в которых невозможно принять решение о выделении кредитов малому и среднему бизнесу. Потому что эти решения принимаются где-то в другом месте. Ни в Томске, ни в Красноярске, в Новосибирске. И в результате получается замечательная картинка, которую можно образно описать так. Значит, у вас есть трубочка, через которую с крыши течет, как бы капает водичка. В трубочке воды нет. Но если вы в нее напихаете поролон, то водичка сверху капает, а снизу нет. И когда она снизу наконец потечет, выяснится, что в трубочке очень много воды. Вот эти вот, вот этот вот поролон, который концентрирует финансы в регионах, полностью был разрушен. Далее. Поскольку нету местных банков, поскольку не существует местного экспертного сообщества, то выясняется, что регионы в принципе не могут никакие делать действия для поддержки президента, если это не нравится либеральному правительству. И даже более того, если это не нравится либеральному ЦБ и либеральному Минфину. Иначе их, соответственно, ждет судьба Калининградского банка. Более того, еще при этом и проблемы возникнут, потому что люди и, соответственно, клиенты банка, которые считали, что все хорошо, потому что руководство банка имело совершенно очевидные позитивные показатели, неожиданно столкнулось с тем, что пришли какие-то неизвестные люди, и вместо плюса оказалось минус. Вот это вот реальная проблема современной России. В отличие от СССР, где очень четко работали механизмы контроля общественного за деятельностью чиновников. У нас сегодня они не работают. Кто принимает решение о назначениях? Никто не знает. Каким критериям должны соответствовать люди, которые назначаются? Никто не знает. В профильных министерствах работают люди, причем бывают ситуации совсем смешные. Не знаю, как сейчас, а года 4 тому назад в Министерстве сельского хозяйства не было ни одного человека, у которого было бы профильное образование. В Министерстве промышленности практически нет людей, которые бы хоть раз были в цеху завода. В Министерстве экономики нету ни одного человека, который бы понимал, как предприятие получает прибыль. Там одни макроэкономисты. Но это и понятно, потому что с приходом Улюкаева, а потом Орешкина, Министерство экономики превратилось в филиал Министерства финансов. Я объясню, из-за чего это плохо. Дело в том, что всегда в любом правительстве есть спор между тактикой и стратегией. И в нашем конкретном варианте за тактику отвечает Минфин за бюджет, а за стратегию Министерство экономики. О каком экономическом росте можно говорить, когда у нас за стратегию отвечают тактики из Минфина, единственной задачей которых является пополнить кубышку? Представляете себе картиночку, да? Приходит домой папочка, у него сидят голодные дети за столом, и голодная жена говорит: папочка, мы кушать хотим. Он говорит: нет, дети, самое главное – это пополнить кубышку. Вот я положил сегодня всю зарплату на счет, и если вдруг начнется настоящий голод, вот тогда у нас будет чем кормиться. Но мы сегодня хотим кушать, говорят дети. Терпите, дети. Терпите. Вот это вот проблема, с которой мы сегодня живем. То есть у нас в реальности экономикой правит либеральная команда, При этом система управления устроена так, что эта команда находится вне государственного контроля, и влиять на эту команду президент может исключительно снятием первых лиц. Ну, то есть, грубо говоря, для того, чтобы хоть немножко изменить кредитно-денежную политику, нужно уволить Набиуллину. Другого инструмента нет. Потому что любой приказ Набиуллиной она просто игнорирует. Ну, игнорировать можно демонстративно, а можно втихаря. Президент дает указания правительству, например, в виде майских указов. Они ему отвечают какой-то галиматьей. Нет системы возможности с ней что-то сделать. Более того, сама система правительства так сделана, в ней так много параллельных контуров принятия решения, что оно недееспособно. Когда у вас 7 контуров принятия решения, то это означает, что каждый контур может любое решение завалить, но ни один не может конструктивное решение провести. Во времена СССР эта проблема решалась тривиально. Были секретари райкомов, обкомов или там ЦК КПСС, секретари ЦК КПСС, которые вызывали всех лиц, расписывали, как они должны действовать, и если кто-то отказывался, его просто немедленно увольняли. А сегодня нет ЦК КПСС. Хотя у нас есть ощущение, что администрация президента – это ЦК КПСС, но это не так, потому что у администрации президента нет распорядительных функций. Более того, она даже не может никого уволить и даже инициировать увольнение, потому что администрация немедленно будет сказано, что она ничего не понимает ни в подготовке кадров, ни в профессиональном обучении и т.д. и т.п. Но откуда? Вот как? Любой человек понимает, что Орешкин некомпетентен. Кто в администрации президента может об этом сказать? Когда немедленно Силуанов скажет, что он компетентен, Медведев скажет, что он компетентен, целая куча газет «Желтый пресс» от «Ведомости» до «Коммерсанта» будет писать, какой он компетентный, МВФ скажет, что он компетентен, и что? Вот еще раз. Это принципиальная проблема сегодняшней управленческой модели. Она не предназначена для конструктива. Она создана для распила бюджетов и приватизации. И теперь, когда для Путина фронт внешний практически закрыт в силу того, что враги разбиты, а, соответственно, Трамп является, по крайней мере, до 2020 года верным союзником, можно попытаться эту ситуацию изменить. Это принципиальная задача, которую нужно сделать любой ценой. Потому что в противном случае может оказаться, что мы получим потенциальную возможность снова выйти в великие державы по итогам новой Ялты, нового Бреттон-Вудса, и не сможем это сделать из-за того, что внутри страны мы профукаем тот ресурс, на основании которого это нужно сделать. Вот это ситуация, в которой мы сегодня находимся, с которой мы входим в осень 2019 года. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.